Thank you, choir.
Большое спасибо хору.
While I listened to the choir,
когда я слушал пение хора, я думал, что я уже оказался на небесах. И мне кажется, что я даже видел некоторых ангелов в хоре. Мне очень понравилось пение хора. Большое спасибо. Я также не знал, что я говорю по-русски. Нет, я не говорю на языках. Есть какой-то другой человек, который занимается этим, это не я. Для меня огромная радость быть с вами. Это огромная честь для меня быть вместе с теми людьми, которые изучают Слово Божье, с людьми, которые желают возрастать. Мне всегда приятно быть рядом с такими людьми. Давайте откроем Библию. Первое послание Петра, 5 глава. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 5 глава. Это призыв пасти Божье стадо. Первый стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Очень часто, когда мы думаем о руководстве в церкви, мы сразу же думаем об апостоле Павле, потому что именно он дает больше всего наставления на эту тему. И очень часто Петр остается в тени апостола Павла. Однако сегодня мне хотелось бы показать вам, что Петр дает очень важное наставление. Мне хотелось бы напомнить вам, что именно благодаря Петру и 11 другим апостолам ранняя церковь была научена. Их гнали. Они оказывались в тюрьме. Иакова убили. Они были пастырями. Они охраняли первую церковь. Поэтому Петр очень хорошо знает, о чем он говорит. У него огромный личный опыт. Тем не менее, очень часто мы пренебрегаем данным текстом Священного Писания. Однако здесь, в этих стихах, содержится очень важное наставление, которое вы не найдете в других местах. Если вы изучали первое послание Петра, то вы знаете, что ключевое слово в этом послании – страдание. Оно повторяется на протяжении всей книги много раз. К примеру, откройте 4 главу. Первое послание Петра, 4 глава. Взгляните на 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Взгляните на 16 стих. «А если как христианин страдает, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Итак, страдания – это одна из ключевых тем данного послания. Ранняя церковь родилась во время страданий, во время гонений, во время вражды. И апостол Петр пишет многим церквям, располагавшимся в Малой Азии, и все они находились во враждебном окружении. Мы можем и сегодня посмотреть на наш мир, и мы увидим, что христиане – это наиболее гонимые люди в нашем мире. Вы знали об этом? В Нигерии в настоящее время идут ужасные гонения. В Пакистане, в Северной Корее. Я недавно читал, что в Северной Корее 30 000 to 50 000 человек находятся в тюрьме за христианские убеждения. Просто подумайте обо всех гонениях, которые постигают ваших братьев и сестер в настоящее время. Я надеюсь, что ваша церковь молится о гонимой церкви. Каждое воскресенье в нашей церкви мы молимся о тех, которые сейчас испытывают гонения. Мы стоим вместе с нашими братьями и сестрами. Делаете ли вы это? Они нуждаются в ваших молитвах сейчас. Мне хотелось бы, чтобы вы приняли мои слова как некий призыв. Молитесь о гонимой церкви. Выберите какую-то страну, выберите какое-то место, сфокусируйтесь на нем. Станьте в молитве вместе со страдающими верующими. Именно такая идея содержится в первом послании Петра. Всякий раз, когда случаются гонения, лидеры церкви, как правило, первыми испытывают его влияние. В Эфиопии, когда повстанцы захватили страну, почти все консервативные лютеранские пасторы были убиты. Но недавно мне сказали, что в Эфиопии сейчас более 7 миллионов консервативных лютеран. Пасторы – это всегда первая мишень. На протяжении всего послания апостол Петр говорит о гонении. И смотрите, к чему он приходит. В самом конце этой книги он обращается к лидерам. Это прямое обращение к лидерам церкви, потому что именно они становятся, как правило, первой целью, и он это хорошо знает. Если они будут бояться, то и люди в церкви будут бояться. Если они будут стоять смело, то люди будут стоять смело. Если они будут уповать на Бога, люди будут уповать на Бога. Если лидеры церкви побегут, то побегут и люди в церкви. Поэтому во время гонения есть особая нужда в лидерах, и они должны стоять перед церковью и вести церковь за собой. Когда мы доходим до пятой главы первого послания Петра, мы чувствуем актуальность, важность вот этого вопроса. Мы чувствуем эмоции апостола Петра. Мне хотелось бы, чтобы вы прочувствовали это. Это не просто сухие слова. Это слова, рожденные огнем гонений, страданием. Петр был очень талантливым оратором. И все хорошие проповедники знают, как важно найти контакт с аудиторией. Я надеюсь, что у нас будет достаточно времени на этой конференции, чтобы найти что-то общее, что вы будете не просто слушать проповедь, но что вы почувствуете что-то общее. Вы сможете отождествиться со мной. Я надеюсь, что вы почувствуете дух моих слов. И именно это делает Петр. Он хочет найти что-то общее со своими читателями. И первое, что он говорит, сопастырь. Когда он говорит в первом стихе, что он сопастырь, он как бы обращает внимание других пастырей на себя. Он хочет прикоснуться к их сердцам. Да, действительно, он был сопастырем. В ранней церкви Петр вместе с 11 другими апостолами руководил церковью. И он знает, что значит быть пресвитером или старейшиной в церкви. В это самое время он остается на передовой в Риме, ведет за собой Божий народ. Поэтому он и называет себя сопастырем, он продолжает оставаться пастырем. Он делится своим богатым опытом с этой церковью. Он пастор с большим опытом. Он очень хорошо знает, что такое духовное сражение. И в настоящее время он находится на передовой. Он сопереживает им. Он знает, какие опасности и ловушки подстерегают руководителя церкви. Он знает опасности и проблемы. Он знает, как часто лидер испытывает искушение убежать, покинуть передовую сражения, поэтому он обращается к церкви как сопастырь. Второе, что он говорит о том, что он свидетель страданий Христовых. Это действительно истина в двух смыслах. Он на самом деле был свидетелем страданий Христовых, потому что он находился у креста. Но он также имеет в виду еще кое-что. Он имеет в виду те общие страдания, которые постигают всех верующих, которые следуют за Христом. Если вы исповедуете Христа, вы будете страдать. Мы это видим во втором послании Коринфянам 1:5. Мы несем те же самые страдания, что и Христос. Мы являемся соучастниками страданий Христовых. Если вы верующий, если вы исповедуете Христа, вы будете страдать. Это обещано в Священном Писании, и Петр знает это. И он тоже переносит это страдание. Третье, что он здесь говорит, это то, что он соучастник в славе. Когда люди страдают, они особенно нуждаются в том, чтобы услышать о небесах. Страдания не вечны. Сначала страдания, потом слава. И в первом послании Петра очень много говорится о втором пришествии Христа и о той славе, которую когда-то мы разделим со Христом. И мы разделяем вот это ожидание пришествия Иисуса Христа и будущей славы. Все это подготавливает нас к тому наставлению, которое он здесь дает. Петр действительно достаточно квалифицирован, чтобы обращаться к пастырям. Видите, что он сделал? Он приблизил их к своему сердцу. Они будут теперь слушать его более внимательно, потому что он знает все, что они сейчас испытывают. Нет ничего, что они переживали бы, с чем он не был бы знаком по своему собственному опыту. Он тоже был в тюрьме, он тоже был избит, и через короткое время он будет распят, кстати, вниз головой. Привлек ли Петр ваше внимание? Готовы ли вы слушать его очень внимательно? Петр в этих словах как бы присутствует с нами. Великий апостол присутствует в этих словах вместе с нами. И мы хотели бы, чтобы Дух Святой употребил эти слова по мере того, как Петр обращается к своим сопастырям. И теперь мы подошли к самому главному призыву. Посмотрите, пожалуйста, на Писание. Кстати, мне никто не сказал, во сколько нужно закончить, поэтому когда закончу, тогда закончу. Петр может сказать нам очень много. И мы хотели бы услышать, что он скажет. Итак, главный призыв. Пасите Божье стадо, какое у вас. Пасите Божье стадо, какое у вас. Что имеет в виду апостол Петр? Будьте такими, какими должны быть пастыри. Делайте все, что пастырь должен делать. Позвольте снова прочитать эти слова. Делайте все, что требуется от пастыря. Выполняйте весь труд пастыря. Завтра мы будем более подробно говорить о том, что ожидается от пастыря. Но сейчас общий призыв. Я надеюсь, что вы почувствуете этот возглас Петра, что вы почувствуете важность его слов. Церковь нуждается в том, чтобы вы были такими, какими должны быть пастыри, чтобы вы хорошо выполняли свою работу. Не пренебрегайте стадом. Не будьте пассивны. Не засыпайте. Не подведите людей. Не пренебрегайте ими. Не пытайтесь просто лишь минимум выполнять. Не пытайтесь делать только минимальную работу. Люди в вас нуждаются. Делайте все, что должен делать пастух. Петр занимался этим уже 35 лет, и он очень хорошо знает людей. Он знает пастырей, и он знает, что очень часто мы действительно подводим людей. Мы терпим неудачу, мы становимся пассивными. Мы начинаем заниматься чем-то своим. Мы не возрастаем и не изменяемся так, как должны бы. Мы лишь лидеры, которые занимаются каким-то внешним трудом, но не прилагаем к этому своего сердца. Петр это знает. Он знает темную сторону руководства. Однако реальность такова, что многие из нас действительно подводят свое стадо. Мы не выполняем все, что должен делать пастырь. Мы становимся плохими пастырями. Однако Петр говорит, что так не должно продолжаться. Церковь в опасности. Вы должны пасти стадо. 35 лет назад он получил такую же заповедь. Иисус Христос сказал ему трижды, восстанавливая его в служение, он сказал, «Паси моих овец, корми мое стадо». Петр, ты говоришь, что ты меня любишь? Вот как ты можешь это доказать. Заботься о моем стаде. Будь активен. Будь проактивен. Делай все, что ожидается от пастыря. И Петр передает ту же самую заповедь своим слушателям. Иисус Христос возлюбил церковь и предал себя за церковь. Петр любит эти церкви. Он любит этих старейшин. Я думаю, что многих из них он знал лично, потому что очень много путешествовал в этой области. Он знал этих людей. И поэтому он обращается к ним от своего сердца, с любовью. Христос возлюбил церковь и отдал себя ради церкви. Ты должен любить церковь, а значит, должен отдать себя. Вот как вы можете сказать церкви «Я тебя люблю». Слова сами по себе ничего не стоят. Но дела на самом деле показывают, любим ли мы наших овец, любим ли мы Господа. Таким образом, мы и показываем, что мы любим Господа, когда мы заботимся о Его овцах. Что же должны делать пастыри? Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на несколько очень важных вещей. Каждое слово в этом тексте Богодухновенно, каждое слово. Фактически, это Дух Святой говорит. Христос говорит через эти слова. Если бы Христос был здесь, Он бы посмотрел на вас и сказал бы, «Пасите мое стадо, делайте все, что пастырь должен делать». Вот этот образ пастуха чрезвычайно важен. Позвольте объяснить, почему это так важно. Сейчас очень много книг пишут, которые говорят, что образ пастуха устарел, потому что мы его теперь не понимаем. Значит, нам нужно придумать какой-то новый образ. Ну, например, исполнительный директор в какой-то организации, глава крупной компании. Но это совершенно неправильный образ. Мы не управляем каким-то бизнесом. Мы не управляем армией. Мы заботимся о людях, о Божьих людях. Христос любит церковь. И Он хочет, чтобы вы любили церковь. И самый лучший образ – это образ пастуха и овцы. Поэтому все, что вы узнаете о пастухах, поможет вам лучше понимать наставления Петра. Я постарался прочитать много книг о работе пастуха. Дело в том, что сам я никогда не пас овец. Когда я приезжаю в страны, в которых есть пастухи, и я вижу стада, я всегда стараюсь найти пастуха и поговорить с ним. Позвольте показать для нас несколько картин из жизни пастуха. Это очень красивый образ на самом деле. Петр следовал за самым великим пастырем, за Господом Иисусом Христом. И своими собственными глазами он смотрел на величайшего пастыря, который когда-либо ходил по земле. На доброго пастыря, на пастыря-начальника, на Господа Иисуса Христа. Так что у Петра перед его глазами был великий пример. И Петр очень хочет передать этот пример этим людям. Давид говорил: «Господь пастырь мой». Разве можно представить себе лучшего пастуха? Давайте подумаем, какие идеи, какие образы возникают в связи с работой пастуха. Позвольте назвать вам несколько наиболее важных идей. Первое. Тяжелый труд. Просто тяжелый труд. Если у вас аллергия на тяжелую работу, то вы никогда не сможете быть хорошим пастухом, потому что эта работа не для ленивцев. Некоторые люди думают: «О, я буду пастором! Это очень простая работа! Я сам себе хозяин! Никто мне ничего не говорит!» Но это ленивые пастухи. Как правило, у ленивых пастухов дела в стаде идут не очень хорошо. В Деяниях, 20 главе, в 35 стихе, Петр говорит: «Во всем я показал вам, что так трудясь усиленно, надобно поддерживать слабых». Смотрите, он подчеркивает «усиленно трудясь». Вот это слово «трудясь». Мы должны поддерживать слабых. Апостол Павел очень много работал. Помните, что он зарабатывал себе на хлеб, он помогал людям, которые рядом с ним находились, и он продолжал благовествовать Евангелие. Вы пресвитер в церкви, вы старейшина в церкви, вы должны быть примером усердного труда. Покажите людям, что вы усердны в своей работе, потому что работа пастуха – это тяжелый труд, это нелегко. Второе. Длинные часы. Овцы не берут отпуск. Работа пастуха никогда не заканчивается. Нужно вставать утром, потом выводить овец на пастбище, оставаться с ними все это время, вести их на водопой, потом показать им, где трава. Нужно планировать, нужно думать заранее о будущем, нужно вернуться вечером вовремя домой, нужно всю ночь их защищать, охранять. Это работа, которая в конечном итоге занимает все 24 часа, 7 дней в неделю. Иногда мы пытаемся составить описание своей работы, и это хорошо. Но очень многое, что должен делать пастырь, невозможно отразить в таком описании работы, потому что эта работа происходит в уме, в сердце. Каждый день и весь день вы думаете о своих овцах. Вы сейчас находитесь на конференции. Я надеюсь, что вам эта конференция понравится и что вам приятно будет здесь быть. Но весь день вы будете думать о проблемах, которые остались дома, и о людях, которые остались в вашей домашней церкви. Все эти тяготы невозможно описать для людей. отразить вот в таком листочке. 4 года назад я вышел в отставку, вышел на пенсию. И первое, что я обнаружил, это то, что я не думал уже постоянно об этой проблеме, о той проблеме, об этом телефонном звонке, о другом телефонном звонке, как это было раньше. Это очень тяжелая работа. Овцы каждый день и весь день находятся у вас на сердце. Третье. Жертва. Работа пастуха требует больших жертв. Она требует того, чтобы вы посвятили свою жизнь Божьему народу. Христос отдал Себя ради нас, и мы отдаем Себя ради других. Это и есть суть пасторского призвания. Мы живем для других. Мы заботимся о Его народе. Иаков в книге Бытие 31 главе позволяет нам немножечко представить себе жизнь пастуха. Он говорит: «Весь день я был под солнцем, а ночью было холодно, и если какие-то овцы страдали, если дикие животные их похищали, то я возмещал это». Это тяжелая работа, она требует многих личных жертв. Четвертое, это опасная работа. Петр очень хорошо это знает. И пресвитеры в Азии, которым он пишет, тоже очень хорошо об этом знали. Многие-многие люди знают об этом и сегодня, потому что именно лидеры церкви становятся первой мишенью во время гонений. Они первая мишень сатаны. Если он может вас повалить, то он сможет принести ущерб и Божьему стаду. Один из самых великих примеров того, насколько опасна работа пастуха, это Давид. Он был пастухом, еще будучи подростком. Он пас овец своего отца. И однажды пришел лев. Вы когда-нибудь видели размер льва? Лев в загривке может быть вот таким, и рот льва вот такой большой. Однажды я был в доме у одного христианина, и он охотился на животных в Африке. И очень много у него было фигур этих животных дома. И однажды он убил льва из огромной винтовки. И была вот эта, там была изготовлена вот эта вот статуя льва. Лев был вот такой вот высоты, огромный. И единственное, о чем я мог думать, это о пастушке Давиде. Лев пришел на ужин. Что бы вы сделали, если бы пришел лев? Вы бы побежали как можно быстрее. Но не так сделал Давид. Его работа – защищать овец. И он убил льва. Затем пришел медведь. Вы когда-нибудь видели медведя? Однажды я был в лесу, и пробежал рядом со мной огромный черный медведь. Я даже не видел его, потому что он выбежал у меня из-за спины и просто пробежал мимо меня. Я посмотрел, и у меня сердце вдруг начало биться с сумасшедшей скоростью. Я думал, сейчас меня съедят заживо, этот медведь меня убьет. Но если бы медведь хотел меня убить, я был бы уже мертв. Но я подумал опять о молодом Давиде, когда пришел медведь. Он убил медведя. Если вы хотите быть пастухом, вы должны быть смелым человеком. Вам нужна смелость. Конечно, нам не требуется иметь дело с настоящими львами и медведями. И если бы это нужно было, у нас есть ружья, винтовки для этого. У Давида была проща. Но в конечном итоге Давид полагался на Бога. Давид не своей силой побеждал. И поэтому, когда он увидел Голиафа перед собой, он сказал, а в чем проблема? Если ты веришь в Бога, то Бог его победит. А мы с вами имеем дело с лжеучителями. У нас есть много врагов. И нам требуется смелость. Чтобы быть хорошим пастухом, нужна смелость. Это опасная работа. Затем, в-пятых, требуется искусство. Для того, чтобы взращивать здоровое, хорошее стадо, требуется умение. Нужно управлять землей, водой. Нужно контролировать здоровье овец. Для того, чтобы быть хорошим пастухом, требуется много знаний. Нужно знать овец. Нужно знать людей. Нужно быть умелым в обращении с людьми. Иначе вы попадете во множество проблем. Нужно знать, как мотивировать людей к труду. Как побуждать их использовать их дарования. Как хранить мир в церкви. Дело в том, что овцы легаются, и они борются друг с другом, и вы должны уметь с ними справляться. Для этого требуется огромное умение. Требуется умение управлять и людьми, и ресурсами. Нужно учиться этому. Нужно знать, что вы должны делать. В противном случае вы повредите стаду. Я очень рад слышать о том, что многие из вас получают очень хорошее наставление здесь. И даже сейчас, во время этой конференции, мы получаем наставление. Прямо сейчас, во время этой конференции, мы получаем знания о том, как быть хорошим пастухом. Старайтесь приобретать все знание, какое только возможно. Приобретайте знания о людях и о том, как работать с людьми. Шестое. Это очень интересный момент. Нужно быть с овцами. Присутствие пастуха. Понимаете, о чем я говорю? Овцы всегда ищут присутствие пастуха. И они не находят себе покоя, если рядом с ними не стоит пастух. Потому что у пастуха возникают отношения с овцами. Это удивительное наблюдение. Я помню, однажды у нас был большой пикник, и некоторые из пресвитеров нашей церкви опоздали на этот пикник. Когда я ходил по лужайке, разговаривал с людьми, и все спрашивали, а где пресвитеры, а где вот этот пресвитер, а где тот? И я понял, что присутствие этих людей чрезвычайно важно. Человек, который основал нашу церковь, его звали мистер Бэнкс. Он умер несколько лет назад. Он был пастором в нашей церкви более 40 лет. И он встречался со многими людьми и помогал очень многим. Многие были у него дома, и он был в гостях у многих людей. Когда он умер, в нашей церкви словно бы образовалась огромная дыра. В первый день после его смерти мы приходили, мы искали его, хотели с ним посоветоваться, но потом вдруг осознавали, что он уже умер, он пошел к Господу. Мы искали его присутствие. Поэтому, братья, и ваше присутствие очень важно. Поэтому очень важно, чтобы вы были дружелюбны, чтобы вы были открыты к людям, чтобы вы проявляли инициативу, чтобы вы посещали людей, чтобы вы позволяли им видеть вас не только здесь, на сцене, но дома, в вашем доме. Вы должны присутствовать, находиться рядом с овцами. Вы оказываете большое влияние на людей только своим присутствием. Чрезвычайно важно понимать, насколько сильное влияние оказывает ваше присутствие. Это действительно так. Может быть, вы это недооцениваете. Может быть, вы даже не думаете, что не важно, чтобы вам находиться с овцами. Однако, на самом деле, присутствие пастуха очень важно. Поэтому Господь Иисус говорит ученикам, «Я ухожу, однако я с вами, Духом Святым. Я не покину вас». Великое поручение говорит, «И вот я с вами во все дни до скончания века. Несите Евангелие всему миру, и я буду с вами. Мое присутствие будет идти вместе с вами». Завтра мы еще будем с вами более подробно об этом говорить. Седьмое ожидание. От пастуха ожидается любовь. Когда мы думаем о пастухе, сразу же возникает у нас в голове идея любви. Как-то мы с женой посещали миссионеров в Испании, и когда мы ехали по дороге, мы увидели пастуха, который находился в поле со своими овцами. И я сказал миссионеру, «А можем ли мы подъехать к этому пастуху и с ним поговорить?» Он сказал, «Да, конечно». Итак, мы подъехали к пастуху, подошли к нему и спросили его, «Простите, можно с вами поговорить?» Он сказал, «Да, конечно». Его звали Джон. Если представите себе пастуха, то, скорее всего, вот типичная картина пастуха – это вот то, как выглядел тот человек. У него была загорелая кожа, длинные волосы, длинная одежда, посох в руке. Самый настоящий пастух. И мы проговорили 2 часа. Мне было очень интересно с ним разговаривать, я так многое узнал. Когда подходил к концу наш 2-часовой разговор, я сказал ему, «Джон, что самое важное в работе пастуха?» И он сказал, «Любить овец. Если ты не любишь людей, ты никогда не продержишься на этой работе. Ты должен любить овец». И некоторых из них непросто любить, потому что овцы легаются, от них бывает больно. Они могут повернуться против вас. Но вы должны любить их. Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Петр любил этих пастухов. Вы должны любить свою паству. 8. Это последняя характеристика, которую мне хотелось бы упомянуть. Это авторитет. Авторитет. Пастух обладает определенным авторитетом или властью над овцами, чтобы руководить ими, чтобы их наказывать, кормить, защищать, заботиться. У него есть определенный авторитет или власть над овцами. Христос дал вам авторитет. Он дал вам власть над Его народом. И Он дал вам повеление. «Пасите Мое стадо». Петр будет говорить далее о том, как пользоваться этой властью. Дело в том, что этой властью можно пользоваться неправильно, а можно пользоваться правильно. Итак, все, что вы сможете узнать о работе пастуха, вам непременно поможет. Есть некоторые книги, очень хорошие книги, написанные пастухами. Например, книга Филиппа Келлера. Любые книги, которые вы найдете за авторством Филиппа Келлера, обязательно прочитайте. Они все говорят о работе пастуха. Если вы знаете какого-то пастуха, который работает с овцами, пасет стадо, то проведите время с ним, поговорите, задайте вопросы, узнайте как можно больше о работе пастуха. В работе пастуха есть 4 главных аспекта. Первое – кормить. Если не будет пищи, не будет стада. Второе – защищать стадо. Новый Завет очень большой упор делает на этом – защищать стадо. Третье – вести стадо. И четвертое – это практическое служение восстановления здоровья овец или исцеления. Очень важно рассмотреть вот эти вот четыре пункта, но мы не будем говорить о них сейчас, мы будем говорить о них завтра. Мне хотелось бы сначала показать вам большую картину, показать вам крупный план. А завтра мы будем рассматривать вот эти вот четыре аспекта пасторского служения. Итак, вы еще не устали слушать? Вы слушаете апостола Петра? Слушаете ли вы голос Духа Святого? Слушаете ли вы Христа? Выполняете все, что должен делать пастух. Будьте такими, какими пастух должен быть для своего стада. Давайте вернемся к нашему тексту. Заметьте, что в этом тексте Петр говорит о стаде Божьем, которое у вас. Заметьте, он говорит о слове, заметьте слово «Бог». Это стадо Божье. Это Божий народ. Это подчеркивает важность овец для Бога. И это подчеркивает, кому овцы принадлежат. На самом деле, они принадлежат Богу. Это не ваши личные овцы. Это Его овцы. Вы пасете чужих овец. Насколько важны и значимы эти овцы? Деяния 20 глава 28 стих говорит, что Он купил их своей собственной кровью. И апостол Петр говорит об этом с эфесскими пресвитерами. И он говорит им то же самое, что здесь говорит Петр в этом послании. Павел говорит эфесским пресвитерам, что Дух Святой поместил вас в церкви, Он поставил вас епископами или надзирателями в Божьей стаде для того, чтобы пасти Церковь Божью, которую Он купил кровью Сына Своего. Это люди, купленные кровью. Иногда вы смотрите на людей в церкви, и вы можете разочароваться. Зачем я здесь? Да им вообще это нужно? Да знают ли они все, что я ради них делаю? Вы видите все проблемы, бесконечные проблемы. И вы теряете душевное равновесие. Действительно, вы расстраиваетесь. Вы унываете. Но помните об одном. Они были куплены драгоценной кровью. Кровью Иисуса Христа. Вот насколько они важны. Очень часто мы говорим о глупых овцах. Но есть и другая сторона этой истории. Овцы в древнем мире были очень ценны. Количество овец показывало богатство человека. Мясо, шерсть. Все это было очень ценным. Поэтому, какими бы люди ни были в вашей церкви, они куплены кровью. Бог любит их, и они будут вместе с вами на небесах всю вечность. Итак, кому принадлежат овцы? Они принадлежат Богу. Это Божье стадо. В этом их особая ценность. Какая-то великая честь пасти Божье стадо. Видите это? Какими бы слабыми ни были люди, какими бы большими ни были их проблемы, это высокая честь, которую невозможно выразить словами, заботиться о Божьем народе. Но есть еще одна идея, связанная с Божьим стадом. Во-первых, идея принадлежности, они принадлежат Богу. Вторая идея – это зависимость. Нет других таких животных, которые были бы как овцы. Они абсолютно беспомощны. В мире не было бы сегодня овец, если бы не было людей. Потому что они вымерли бы. Овцы действительно глупые. Они легко теряются. Знали ли вы, что овцы очень эмоциональные существа? Они могут умереть от эмоционального стресса. Это напоминает мне о некоторых людях в моей церкви. Они такие эмоциональные. Овцы зависят от человека. В этом великая истина. Вот какая большая истина заключена в этой идее. В вас есть нужда. Вы нужны для того, чтобы пасти этих овец. Они нуждаются в ободрении. Они нуждаются в огромном ободрении с вашей стороны. Они нуждаются в том, чтобы вы их кормили. Они нуждаются в том, чтобы вы их вели за собой. Они нуждаются в том, чтобы вы их поправляли. Они отчаянно нуждаются в ваших молитвах. Вы нужны. И особенно во времена враждебности и гонений. Овцы легко пугаются. Очень страшно, когда вас гонят, когда вас запирают в тюрьме, когда убивают членов вашей семьи. Это ужасно. И вам нужны пастухи, которые успокоят вас, которые будут вас вести, которые покажут вам, что нужно делать. Вы нужны. Видите теперь, почему апостол Петр обращается с таким особенным напором к пресвитерам. Я надеюсь, что вы тоже проникнетесь эмоциями Петра. Итак, принадлежность и зависимость. Вот эти идеи подчеркивает для нас фраза «Божье стадо». И далее Петр добавляет небольшую фразу, которую очень легко пропустить. Надзирая. Образ пастуха – это картина. Это символ. А надзирать – это уже буквальное описание работы пастуха. Надзирать – это значит быть внимательным, присматривать. Внимательная забота. Можно сказать, что работа пресвитера – это пастушеское надзирание. Наверное, это самое лучшее описание вашей работы – пастушеское надзирание. Вы должны наблюдать, присматривать. Вы должны смотреть внимательно за Божьим стадом. Далее переходим к следующему важному пункту. Мы услышали повеление апостола Петра. Делайте все, что должен делать пастух. Присматривайте за Божьим стадом. Они отчаянно нуждаются в вас. Не будьте пассивны. Служите старательно. И теперь Петр подходит к уникальному наставлению. Петр говорит о том, как именно мы должны пасти овец. И большая часть этого текста говорит о наших мотивах. Мотивы могут быть правильными и неправильными. Наши отношения могут быть правильным и неправильным. Наши методы могут быть правильными и неправильными. Апостол Петр показывает здесь три контраста, отвечая на вопрос, как именно мы должны пасти Божье стадо. Давайте рассмотрим эти три противопоставления, три контраста. Помните, что главный глагол «пасите», «пасите Божье стадо» — это повеление. Это заповедь. А дальше говорится о том, как именно это нужно делать. Первое противопоставление. Надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно. Иными словами, Бог хочет, чтобы пастыри выполняли свою работу охотно. Он не хочет, чтобы вы выполняли эту работу вынужденно, с неохотой. Есть у меня один друг, с которым мы вместе несли пасторское служение более 37 лет. И однажды на встрече пасторов он объявил нам, что собирается оставить пасторское служение. Я не хотел, чтобы он об этом говорил. Я не хотел, чтобы он оставил пасторское служение. Меня это очень опечалило, потому что он был очень хорошим пастором. Моя естественная реакция заключалась в том, чтобы уговорить его. Уговорить его, чтобы он не уходил, чтобы он остался. «Пожалуйста, ты мне очень нужен, ты мой лучший друг. Если ты оставишь пасторское служение, я оставлю пасторское служение». По своей природе я бы хотел его просто уговорить. Однако я вспомнил повеление Священного Писания, которое говорит «непринужденно». Если только вы несете пасторское служение по принуждению, то вы долго не протянете. Некоторые люди несут пасторское служение, потому что жена их этого потребовала. Один человек сказал мне, «Моя жена сказала, ты должен быть пастором». Дело в том, что у нее было много подруг, и у всех подруг мужья были пасторами. И поэтому она капала все время своему мужу и говорила, «Ты должен быть пастором, ты должен стать пастором». И тогда он, наконец, подчинился и сказал, «Ладно, ладно, буду пастором». Но Писание говорит, «Непринужденно, непринужденно». То есть, чтобы никто вас не заставлял к этому. Какой же правильный мотив? Охотно. То есть, свободно, добровольно. Потому что именно так угодно Богу. Это Божий стандарт. Он не хочет, ему не нужны неохотливые пастухи. Господь не так с нами поступает. Он пасет нас с радостью, добровольно, свободно. Это правильный мотив. Это напоминает мне о том, что говорит Павел. Доброхотно дающего любит Бог. Доброхотного пастора любит Бог. Бог хочет таких людей, которые выполняли бы пасторское служение с радостью. Потому что если только вы делаете это по принуждению, то вы долго не протянете. Второе противопоставление. Не для гнусной корысти, но из усердия. Это дух наемника. Может быть, вы не знаете этого, однако по всему миру есть множество людей, которые хотят быть руководителями в церкви. Для чего? Для того, чтобы быть поближе к деньгам. Дело в том, что во многих местах в мире, особенно в бедных странах, если вы становитесь пастором, то вы получаете доступ к какому-то более высокому социальному положению или к церковным деньгам. И поэтому некоторые люди хотят стать пасторами для того, чтобы стать шишкой в городе. Люди дают им пожертвования, и в некоторых местах в нашем мире действительно пастыри становятся более богатыми, чем другие люди. Однако апостол Петр говорит, не для гнусной корысти. Это лжеучители очень часто хотят быть поближе к деньгам. Здесь не говорится о том, что вы непременно будете красть деньги, хотя иногда и это происходит с пастырями в некоторых местах. Но бывает, что пастыри неверно расходуют деньги. Всегда можно придумать какие-то хорошие отговорки, чтобы оставить деньги там, где вам хочется. Я слышал об одном пасторе, которого поймали на том, что он пользовался кредитной карточкой церкви для того, чтобы играть в гольф два раза в неделю. Когда его поймали на этом, он сказал: «Но это христианское служение. Я беру с собой людей на поле для гольфа, и я их воспитываю на поле для гольфа во время игры. Это благовестие. Я беру с собой неверующих людей, мы направляемся играть в гольф, и мы говорим о Господе. Это благовестие». Это было его оправдание. Однако в этом была большая проблема, потому что церковь не дала ему разрешения пользоваться кредитной карточкой церкви для того, чтобы играть в гольф. Или для того, чтобы заправлять свою машину кредитной карточкой церкви. Или за счет церкви организовывать себе шикарные обеды. Есть разные способы, как пасторы могут неправильно расходовать деньги и находить себе в этом оправдание. Я очень люблю разговаривать с миссионерами, потому что очень многому у них учусь. Каждый раз, когда я нахожусь рядом с миссионерами, я задаю миллионы вопросов. И миссионеры очень часто вам скажут: ключевой момент в церкви – это когда передают деньги от миссионера к людям, пасторам, диаконам церкви. Это ключевой момент. Почему? Потому что есть огромное искушение что-то присвоить себе. И в некоторых частях мира, я не буду называть эти места, мы видели, как были организованы около 10 церквей, и там были некоторые очень талантливые местные братья. И один из ведущих братьев во всех этих церквах был пойман на том, что он крал деньги из церкви. Все миссионеры были сокрушены. Их сердца были разбиты. Этот молодой талантливый человек уничтожил свою собственную репутацию, запустив руку в церковную кассу. Это огромное искушение. Однако деньги церкви принадлежат церкви, а не вам. Поэтому церковные деньги всегда должны находиться под присмотром группы людей, ни в коем случае ни одного человека. Сборы должны обязательно пересчитываться несколькими людьми, официально назначенными людьми, достаточно квалифицированными для этого и признанными церковью. Потому что если только один раз украдет кто-то деньги из церкви, вам больше не будут доверять, и люди не захотят жертвовать на церковь. Это будет огромная проблема. Петр знает, о чем он здесь говорит. Пусть у вас не будет такого мотива, не для гнусной корысти. Это не значит, что церковь не должна платить пастору. Здесь говорится, чтобы не красть деньги. И чтобы не пасти церковь только ради денег. Каков же правильный мотив? Здесь говорится, из усердия. То есть, со старанием, с желанием, с энтузиазмом. Это очень сильное слово в оригинале. Оно указывает на страстное желание, глубокое желание. Вот какой должен быть правильный мотив для пасторского служения. Вы страстно желаете заботиться о людях, вы страстно желаете помогать людям, учить людей, питать их духовно. Вы любите их, вы заботитесь о них. Вашим мотивом служит ваш энтузиазм в отношении людей в церкви. Апостол Павел говорил ефесским лидерам: «Я не желал серебра от какого-либо человека». Смотрите, он говорит, я даже не желал этого. Я нес это служение не ради денег. Во 2 Коринфянам он говорит, я нес это служение ради вас. Третье противопоставление – это и самое худшее, и самое лучшее в то же самое время. Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Еще одна очень большая проблема. Если неправильное расходование средств может стать большой проблемой в церкви, то это еще большая проблема. Люди хотят заполучить какое-то место в церкви, потому что они любят контролировать других. Они как Диотреф в третьем послании Иоанна. Они любят быть на первых позициях. Они любят управлять, командовать. Они любят, чтобы к ним обращались с вопросами. «О, доктор такой-то, преподобный отец» и так далее, и тому подобное. Некоторым людям это очень нравится. Им очень нравится особенная одежда. Особенный религиозный голос. Им очень нравится играть в богов. Они обязательно должны добиться своего. Они должны поступать по-своему. И они могут ужасным образом злоупотреблять другими людьми. Апостол Петр под водительством Духа Святого говорит, что вы не должны господствовать над наследием Божьим. Вы не должны становиться господами над стадом. Именно это говорил Иисус Христос. Это совершенно иная форма руководства. Это совершенно иное распоряжение властью. Это злоупотребление своим положением. Христос говорил о том, что лидер должен служить, что руководитель должен жертвовать собой, что он должен жертвовать собой ради других. Идите по всему миру, и вы увидите, как правительства во многих странах пользуются людьми. Однако здесь говорится о руководстве через служение. То есть руководитель, он должен не господствовать, а быть слугой для своего народа. К сожалению, по всему миру это становится большой проблемой. Есть люди, которые хотят заполучить высокое положение, они любят высокие титулы, они любят, чтобы на них смотрели снизу вверх. И апостол Петр говорит, не господствуя над наследием Божьим. Господь дал нам некое наследие, свое наследие. Это удивительная идея. То есть Он отмерил нам некую территорию, дал нам некое наследство. Поэтому-то вы и не имеете права господствовать над ними, потому что они на самом деле не ваши, они даны вам от Бога. Как же мы должны вести людей? Как мы должны пользоваться той властью, которой наделил нас Бог? Вот великая истина. Будьте примером для стада. Вы замечали, что в Библии очень много биографических историй? 66 глав посвящены жизни Давида. Большая часть первой книги Библии посвящена жизни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа. Дальше описывается жизнь Моисея, жизнь Давида, жизнь Христа, четыре Евангелия, жизнь Павла. Бог учит нас, показывая нам пример других людей. Мне хотелось бы напомнить вам, что до последнего времени у людей не было доступа к книгам. Как же они учились? Через пример. Они смотрели на других людей. И когда они видели пример, они становились такими же. Очень многие люди думают, «Ну, у меня есть титул. Я епископ. Я пастор. У меня есть большой бейджик. Я очень важный человек. У меня есть сертификат. Я учился в такой-то семинарии. Я умнее всех вас вместе взятых». Может быть, у вас и есть бейджик. Может быть, вы и носите какой-то титул. Но это еще не делает вас руководителем. Это не означает, что вы сможете влиять на людей положительно в Царстве Божьем. Что же влияет на людей на протяжении 10, 20, 30 лет? Как можно оказывать положительное влияние на людей своей жизнью? Вот что запоминается. У меня 4 дочери. И если бы вы с ними поговорили, если бы вы сказали моим 4 дочерям, какая самая любимая проповедь вашего отца вам запомнилась больше всего? И я знаю, что они ответили бы вам. Не знаю.
You don't remember any of your father's sermons?
Как? Вы не помните проповеди своего отца?
Sorry, I know.
Простите, нет.
I know there were some good ones,
не, я знаю, что были хорошие проповеди, но я не помню их.
But if you ask my daughters,
но если вы спросите моих дочерей,
what was your father like?
Каким был ваш отец?
Then they would tell you.
Тогда они расскажут вам очень многое.
And that's what they're going to remember all their life.
И именно это они будут помнить всю свою жизнь.
My sermons are short-lived.
Мои проповеди не проживут долго.
But my life either ruins
Но моя жизнь
or edifies them.
Либо разрушит жизнь моих дочерей, либо будет созидать жизнь моих дочерей.
The best and the simplest definition
Самое лучшее и самое простое определение руководства следующее. Руководство – это влияние. Руководство – это влияние. Запомните это. Руководство – это влияние. Когда вы влияете на то, как люди мыслят, когда вы влияете на их ценности, вы ведете их. Если вы будете носить какой-то бейджик, это не будет оказывать на людей влияние. Если рядом с вашей фамилией будет стоять титул, это не будет влиять на людей. Но ваш пример оказывает влияние. Ваши молитвы, ваше изучение Слова Божьего, ваша любовь к Богу, ваше эмоциональное стремление видеть Божью славу – это влияет на людей. В настоящий момент я вспоминаю, как было 50 лет назад. Я вспоминаю маленькую церковь, которую я начал посещать тогда. И я сейчас могу живо представить себе эту церковь. В ней было всего 50 человек. Я не помню ни одной проповеди. Простите. Но в моем уме стоит очень живая картина этих людей, как они приходили домой, как там царила атмосфера любви. Я помню, как они молились, как они изливали свое сердце в молитве, как они восклицали к Богу в молитве. Их посвященность послушанию Божью Слову. Я до сих пор помню, как они были одеты, как они молились, как они обнимали меня. Я помню их пример. Вот что говорит здесь Петр. Если вы господствуете над наследием Божьим, то единственное, что вы создадите в сердцах людей, это чувство страха и вины. И люди не будут возрастать, это я могу гарантировать. Церковь не будет успешной, потому что вы сделали себя центром служения. Если же вы человек молитвы, если же вы человек любви, если вы рядом с людьми, когда им плохо, если когда в церкви звучит пение, вы тоже поете и прославляете Бога, если вы щедры в своих пожертвованиях, если вы смотрите на весь мир, то церковь будет расцветать. Они станут как вы. Каждый лидер в церкви, каждый руководитель должен быть способен сказать такие слова. «Смотрите на меня, идите за мной». Это сказал Христос. «Смотрите на меня, следуйте за мной». Это говорил Павел. «Смотрите на меня, я иду за Христом, следуйте за мной». Он говорит это несколько раз. «Смотрите на мой пример, следуйте за мной». Вот что запомнится людям. Вот почему Бог и дает нам биографические тексты и примеры для подражания. Потому что в конечном итоге именно это оказывает наиболее продолжительное влияние на людей. Через 50 лет люди будут помнить ваш пример. И теперь давайте поговорим об обещании будущей награды. Мы услышали призыв Петра. Мы увидели, как правильно пасти и как неправильно пасти Божье стадо. И теперь ободрение со стороны апостола Петра. И я обещаю, что мы закончим проповедь раньше 10 часов вечера. Петр обещает награду пастырям. Когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Что говорит Петр? Он говорит, что впереди вас ожидает день победы. День, когда вы получите награду. Тогда все труды и все жертвы, и все трудности пасторского служения будут признаны Христом и получат великую награду. Христос любит церковь. И Он любит тех, кто любит церковь. И в Его сердце есть особое расположение к тем, кто заботится о Его народе. Для них предназначается особая награда. Работа, которую мы выполняем сейчас, носит временный характер. Она закончится скоро. И наступит день суда, когда Бог будет оценивать нашу работу. Это огненное испытание. Бог никому ничего не должен. И Бог не останется должником. Однажды вы будете рады тому, что вы принесли какие-либо жертвы. И вы будете желать, чтобы вы сделать еще больше. Вы будете жалеть о том, что не пожертвовали еще больше. Господь здесь называется пастырь-начальником. Это очень необычная фраза. Есть лишь одно стадо. И есть лишь один настоящий пастырь. И это не мы, это Христос. Эта необычная фраза указывает на несколько важных истин. Первая истина, которую она показывает, это то, что мы подчиняемся авторитету Христа. Мы не можем делать ничего от себя. Он главный пастырь. Я его помощник. Все, что я делаю, должно делаться под его руководством. Я должен подражать ему. Я должен служить охотно, как Христос служил охотно. Я должен быть для других примером, как Христос был для других примером. Я должен служить с энтузиазмом, как Христос это делал. Итак, Христос – это пастырь и начальник. Он главный пастырь. Я не главный. Я подчиняюсь его власти. Очень важно, чтобы все люди видели это и понимали. Вы подчиняетесь власти Христа. Вы находитесь под властью пастыря-начальника. Я подчиняюсь ему. Поэтому я должен делать все так, как ему угодно. Я должен полностью подчиняться его книге. Это величайшее сокровище, которое Христос оставил церкви, это его книга. Поэтому пастырство должно осуществляться на основании этой книги. Об этом мы будем говорить еще позже. Пастырь и начальник вернется. И когда он придет, он принесет с собой награду. Он принесет венец. Венец будет состоять из славы. Вот награда, которую получат пастыри, слава. Иоанн говорит, что когда он явится, мы станем подобны ему. В каком-то смысле мы разделим с ним его славу. Писание не объясняет нам это в деталях. Скорее всего, потому что это превосходит всякое воображение. Это гораздо более великая картина, чем мы способны нарисовать или представить. Мы разделим со Христом его славу. И в тот момент, когда пастырь и начальник вернется, и когда он вместе принесет вместе с собой венец славы, это будет день нашей победы. В этот день все наши усилия будут полностью оправданы. Это будет невыразимая радость. В этом мире вас очень мало признают. Ко многим из вас плохо относятся. Многие из вас испытывают со стороны церкви плохое отношение. Люди злоупотребляют вами. Многие из вас пострадали, и ваши семьи пострадали. Но в тот день все будет иначе. Христос признает все, что вы сделали. Вы даже уже не вспомните того, что вы сделали. Я не помню, что происходило на прошлой неделе. Но Он знает ваши дела. И все это вновь всплывет. И будет венец, состоящий из славы, небесной славы. Это будет великий день. Знаете, что говорит Петр? Пастыри, вы должны иметь правильное отношение, правильный взгляд. Если у вас не будет правильного мировоззрения, то вы долго не протянете. Это дело очень трудное. Это дело раздавит вас. Раздавит вашу семью. И нам нужно смотреть на это служение глазами Петра. Пастырь и начальник вернется. И тогда ничто не будет забыто из того, что вы для него сделали. Бог никому не останется должным. Павел говорит, что нынешние наши временные страдания не идут ни в какое сравнение с огромной славой, которая нас ожидает. 2 Коринфянам 4 глава 16 по 18 стихи. Это огромная слава, которая нас ожидает по сравнению с временными и легкими страданиями. Это правильная точка зрения. И если вы не смотрите на вашу жизнь и на ваше служение правильными глазами, то вы долго не протянете. Знайте, что скоро наступит день победы, день награды. И тогда вы встретитесь с тем, кто возлюбил вас. Now, a final exhortation. Ну и, наконец, последнее увещание. Мы находим его в 5 стихе. Петр призывает нас к взаимному смирению. Кажется, что он переводит разговор на другую тему, но на самом деле это не так. Он говорит: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Он призывает к повиновению. Кому он обращается? К младшим в церкви. Он выбирает определенную группу. Мы бы назвали их, наверное, младшими начальниками, младшими лидерами. Они молодые, энергичные, у них есть видение, они хотят многое делать, они активны в церкви. И вот именно к этой группе обращается Петр, потому что именно эта группа чаще всего вступает в конфликт с пресвитерами. Они смотрят на пресвитеров и говорят, что те слишком пассивны, у тех нет видения, они ни в каком направлении не движутся, они уже выглядят как дохлые мухи, они жалуются, они недовольны. Это происходит на самом деле по всему миру. Вот этот конфликт, конфликт поколений. Пресвитеры или старейшины, и есть также молодые лидеры. Это редко бывает, но это истина. В некоторых церквах старейшины двигаются вперед и являются локомотивом церкви, а младшие лидеры рады следовать за ними. Но это редко встречается. По моему опыту, руководители церкви очень часто становятся проблемой. И завтра я покажу вам, в чем эта проблема. Они перестают расти. Они перестают учиться. Они успокаиваются на достигнутом. Что же должны делать младшие лидеры? Вы, младшие лидеры, должны научиться повиноваться пастырям. Один из самых больших уроков руководства – это научиться подчиняться тем, которые, на ваш взгляд, не вполне справляются со своей работой. И подчиняясь этим людям, вы очень многому научитесь. Вы научитесь больше, чем вы даже можете себе представить. И ваш характер будет формироваться, когда вы будете подчиняться старшим лидерам. Вот что говорит Петр. Он не говорит «прекратите служить», он говорит «научитесь повиноваться». Однако на этом он не останавливается. Теперь он обращается к пресвитерам, к старейшинам и ко всей церкви, и к младшим лидерам, ко всем вместе. Посмотрите, пожалуйста, на этот текст. Он говорит, теперь все, все же, вы видите вот эту фразу? Не пропустите ее. Все. Как-то я был на одной конференции. Там было очень много молодых людей. И несколько молодых людей сидело на передней лавке. И я, обращаясь к ним, сказал, «Вы не против, если я расскажу вам, как нужно одеваться на воскресное служение?» Они говорят, «Да нет, не надо». Я говорю, «Что, вы не хотите услышать от меня, как нужно одеваться на воскресное служение?» Они говорят, «Нет, никто не скажет нам, как нужно одеваться, мы сами это решим». Я говорю, «А я все-таки скажу вам, как вам нужно одеваться на воскресное служение. Облекитесь смиренно мудрием. Не приходите в церковь, если вы не облечены смиренно мудрием. Если вы не оделись в смирение, то останьтесь за дверями церкви». Иными словами, все мы должны носить такую одежду. Это одежда смирения. Что же это за одежда? Я расскажу вам, где найти ее. Филиппийцам 2 глава. Это смирение, одежда смирения. Это образ Христов, который смирил себя, который ничего не делал по своему собственному по своему собственному предпочтению, но он предпочитал других людей себе. Это одежда смирения. Где еще мы можем купить эту одежду? 1 Коринфянам 13 глава. Это более великий, превосходный путь, который показывает апостол Павел. Это единственная одежда, которую мы не должны забывать. Самая важная одежда. И Библия говорит нам о том, как одеваться. Это правильное отношение в церкви. Ни в коем случае не забывайте эту одежду. Если у вас плотское отношение, горделивое отношение, то лучше останьтесь за дверями церкви. Все, и пожилые, и молодые, облекитесь в смиренно-мудрее. Итак, Петр обращается к старейшинам, к более старшему поколению. Он говорит, не господствуйте над наследием Божьим, показывайте пример. Теперь он говорит, относитесь к молодым лидерам со смирением. Все относитесь друг к другу со смирением. По своей природе мы готовы друг друга разорвать. Потому что в корне любой вражды лежит гордость и эгоизм. Гордость и эгоизм. Итак, Петр указывает нам, в чем проблема. Облекитесь в смиренном мудре. Эти церкви переносили гонения. Было страдание. Было огромное давление извне. Знаете, что происходит, когда на церковь оказывается давление? Тогда начинает появляться вражда. Потому что у людей возникают плохие чувства друг к другу. Поэтому-то в этом послании Петр так сильно подчеркивает подчинение друг другу, любовь, братскую любовь и смирение, потому что без этого вы не сможете существовать вместе. Вы друг друга просто поубиваете. Вы друг друга перестреляете, гарантированно. Поэтому, когда вы приходите в церковь, обязательно оденьтесь и не забудьте главную одежду – смирение. Неважно, носите ли вы галстук или нет. Главное, не забудьте, что вы не должны приходить в церковь без смирения. Филиппийцам 2 глава, 1 Коринфянам 13 глава. Обязательно приготовьтесь к служению в церкви. Ну и в заключение, мне хотелось бы назвать вам очень важную причину, почему вы должны прислушаться к этому наставлению. Потому что сам Бог гордым противится. Вы не хотите бороться с Богом, потому что вы обязательно проиграете. Лучше, если Бог не будет вам противиться. Нет ничего хуже религиозной гордости. Это самый плохой вид гордости. И Бог будет вам противиться. Он выпустит на вас дьявола. Облекитесь, все вы, в смиренно-мудрее. Итак, давайте завершим то, о чем мы говорили. Чувствуете ли вы слова Петра? Ощущаете ли вы их важность? Чувствуете ли вы важность этих слов, их актуальность? Чувствуете ли вы чувство Петра? Это прекрасная весть для данной конференции. Хотели бы вы, чтобы апостол Петр был на этой конференции и обратился к вам и сказал вам что-то? Я бы хотел видеть здесь Петра. Но он здесь. Он присутствует здесь в этих словах. Вот что он хотел бы вам сказать. Поэтому это все равно, что Петр был бы здесь и лично это говорил нам. Но есть нечто еще лучшее. Когда Петр ушел бы с этого места, 80% того, что он сказал, вы бы забыли. Но теперь вы можете вернуться домой. И вы можете еще раз, много раз перечитать эти слова. Вы можете проверить все то, что я сказал. Вы можете еще раз свериться со словами Петра. И даже вы должны проверять все то, что я говорю. Мне бы хотелось призвать вас запомнить этот текст, выучить его. И мне хотелось бы, чтобы вы дома, в своей церкви, проповедовали по этому тексту. Потому что когда вы будете проповедовать по этому тексту, он станет вашим. Вы его лучше всего запомните. Я разрешаю вам красть все, что я сказал в этой проповеди. Я разрешаю вам присвоить себе все мои мысли. Пасите Божье стадо. Давайте помолимся. Буквально минутку мы посвятим тому, чтобы каждый из вас в тишине своего сердца мог воззвать Господу. Просите Господа сейчас, чтобы Он дал вам такие же эмоции, такое же страстное желание, которое было у апостола Петра. Просите Господа, чтобы Он дал вам страстное желание проникнуть в смысл сказанного. Чтобы этот текст стал вашим и начал руководить вашей жизнью. Говорите с Господом об этом сейчас. Боже, благодарим Тебя, что Ты для нас добрый пастырь. Мы Твои овцы. И Ты был для нас добрым пастырем. И теперь Ты передал нам это служение. Пасти Твой народ. Помоги нам делать это усердно, с охотой, будучи примером для стада, в смирении, жертвуя собою. Помоги нам иметь такое же мировоззрение, такой же взгляд на грядущую награду, какой был у Петра. Помоги нам быть подобными пастыре-начальнику. Помоги нам быть примером пасторского служения Христа. Пусть ли увидят в нас Христа. Пусть люди следуют за нами, как и мы следуем за Христом. И пусть наш пример окажет влияние на церковь на 20, 40, 60 лет. Защищай наши церкви. Заботься о наших церквях. Продолжай служить нам Духом Святым и через Твое Слово. Благодарим Тебя за это чудесное время, проведенное вместе. Пусть оно принесет пользу для вечности. Во имя Господа нашего. Аминь.